Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 2 июня, сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. В прямом эфире мы говорим о главных событиях этого дня, обсуждаем главные темы. 7373948 – это номер телефона, код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Что касается индекса самоизоляции, сегодня в Москве он еще меньше, чем прежде, 1,4. Пробки 2 балла, но уже в ближайшее время, как ожидается, они резко усилятся с максимумом к 7 вечера, когда мы возможны по прогнозам Яндекса, 6-бальные пробки в городе. А о чем мы будем говорить в ближайшие 20 минут? О том, что Министерство обороны отбирает добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса. Это, кстати, не единственное место, где ищут добровольцев для того, чтобы испытывать на них вакцины. Как устроены эти испытания, поговорим минут через 10. А прямо сейчас еще одна тема для обсуждения. Это правительственный план восстановления российской экономики.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня план, правительственный план восстановления экономики представлен. Его основную часть составляют меры государственной поддержки, о которых и до этого уже объявляли. Но, как говорят, есть и ряд новых. Например, среди прочего, говорят о введении в Российской Федерации минимальной ставки по часовой оплате труда. В целом, как предполагается, восстанавливать экономику в рамках этого плана планируют до конца следующего года в три этапа. Там около 500 мероприятий. Его реализация, как сообщается, потребует до 5 или от 5 триллионов рублей. Разные цифры, кстати, по этому поводу называют. Некоторые говорят, что там даже почти 8 триллионов рублей. Среди прочего, еще раз напомню, это вот минимальная ставка оплаты труда, сокращение безработицы до 5% или даже ниже к концу 2021 года. Там еще поддержка выпускников вузов, цифровая образовательная среда, выдача денег пассажирским компаниям, тем, которые занимаются перевозкой пассажиров, помощь туроператорам и гостиницам, которые смогли бы возместить платежи по ранее выделенным кредитам, и ставка НДС, резерв лекарств и медицинских изделий, и компании реального сектора экономики, которые могут рассчитывать на льготное кредитование. Это не все. Владимир Сальников, заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, он с нами на прямой связи. Владимир Алексеевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, с вашей точки зрения, ну, во-первых, вот эти, кто-то говорит 5, кто-то говорит 8 триллионов рублей, этого достаточно, чтобы восстанавливать экономику России в нынешних условиях?
Ну, если характеризовать именно эту сумму, то да, сумма, конечно, большая, она практически на порядок превосходит все то, что пришло, так сказать, как поддержка бизнесу, например, вот за последние пару месяцев. Так что в этом смысле сумма значительная. Вопрос только, насколько быстро и эффективно она будет тратиться в дальнейшем.
А это вот как раз следующий вопрос. То, как обсуждают сегодня этот план по восстановлению экономики, те меры, которые предлагаются, с вашей точки зрения, насколько они эффективны?
Ну, вы знаете, предложен огромный комплекс мер. Поэтому вот охарактеризовать его весь целиком как эффективно или неэффективно, ну, конечно, просто невозможно. Там есть, безусловно, так сказать, хорошие, эффективные меры, но точно так же есть меры, ну, которые, в принципе, они, наверное, и нужны, но вряд ли вот можно считать их такими очень уж значимыми с точки зрения вот нынешнего кризиса. Ну, как, например, знаете, там допуск компаний-операторов, так сказать, в подвалы многоквартирных домов для проведения там параллельной этой инфраструктуры интернет. Ну, про это давно говорят, но, условно говоря, это же не самое главное сейчас.
Тогда вернемся к началу. А вот те меры, которые, с вашей точки зрения, могут быть особенно эффективными и покажут себя?
Ну, вы знаете, в принципе, сейчас все зависит от фазы кризиса. На данной фазе, когда еще у нас не допущены, так сказать, очень многие сектора и так далее, то, конечно, на первый план выходит социальная поддержка. Сейчас нужно максимально помогать людям, которые, ну, практически полностью многие, да, лишились, так сказать, источника дохода. И сейчас это должен быть акцент. Но в дальнейшем, конечно, нужно переключаться на... И параллельно вести, конечно, поддержание вот таких же бизнесов. Но в дальнейшем надо все больше переключаться на инвестиционные цели, на инвестиционные вопросы. Там это, в принципе, ну, есть, и тут сейчас, так сказать, вопрос, вот насколько это будет планомерно и вовремя, главное, реализовываться.
По поводу инфраструктурных проектов, вот, например, Сергей, наш слушатель, пишет, он их называет прямо даже якобы великие инфраструктурные объекты, проекты, при этом основные деньги, как он пишет, будут отданы, догадайтесь, кому, а большинству, мол, ничего не достанется. Насколько важно, что эти инфраструктурные проекты будут реализовываться, и насколько они действительно будут помогать не только, как тут сказано, догадайтесь, кому, но и в целом экономике?
Ну, вы знаете, опять же, план только-только опубликован. Он очень масштабный. И, ну, так сказать, квалифицированно его оценивать нужно через какое-то время. Конечно, вот всем хочется все сразу, особенно корреспондентам. Но вот вы поймите меня правильно тоже, что, как говорится, далеко не все можно сейчас сразу охарактеризовать. С инфраструктурными проектами есть достаточно большой риск. Потому что, понимаете, многие из них довольно дорогие. И возникает вопрос, не будут ли закопаны, что называется, деньги в землю. Даже если мы не говорим сейчас о том, что будет какое-то нецелевое использование где-то как-то и так далее. Даже если все пойдет на то, что полностью прописано. Все равно есть риски того, что, ну, например, мы не рассчитали. И это вроде бы покажется нужным сегодня, но выяснится, что, так сказать, завтра или послезавтра вроде бы как и не очень нужна инфраструктура. Вот с этим есть риски. Вот, кстати, знаете, вспомним то же самое, чтобы вот как бы не быть голословным, вот эту высокоскоростную железнодорожную магистраль, например, да, до Казани, про которую уже давным-давно много говорят. Вот на самом деле есть сторонники, есть противники, но там все далеко не очевидно. И таких примеров, в общем-то, много. Поэтому, конечно, инфраструктурные проекты, это могут быть и большие эффекты, но это и большие риски, надо очень внимательно смотреть.
Скажите, когда предлагается вот такой план, который насыщен разного рода мероприятиями, эффективность которых можно долго обсуждать, но в котором написано, что правительство собирается обеспечивать темпы роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год уже через полтора года, насколько это реалистично само по себе?
А вы знаете, здесь вот как раз можно, может быть, как сказать, в другую сторону, как говорится, начать, ну, что ли, давать комментарии, в том смысле, что мне кажется, что цифра 2,5% на следующий год, она может быть и недостаточно амбициозная, потому что мы в этом году упадем довольно сильно. Я думаю, что мы упадем где-то в районе там, ну, 8%, 7-8%. Плюс-минус, там, конечно, могут быть какие-то отклонения. И на этом фоне, понимаете, в следующем году 2,5% это, в общем-то, это не так уж и много. В том смысле, что там даже естественный отскок, если вот мы, ну, переборем, что называется, более-менее переживем вирус и начнем восстанавливаться, там естественный отскок даст не меньше там 2, наверное, а то и больше процентов. В этом смысле 2,5 как-то маловато. Если мы хотим вот прямо уже вот начать преодолевать все эти последствия активно, причем действуя, то речь должна идти все-таки о более высоких процентах на следующий год. Дальше уже будет тяжелее, но на следующий год должно быть больше.
То есть это рост на фоне того, насколько глубоко упадем. Хорошо.
Конечно.
Еще один вопрос. Журналисты выделяют среди прочих мер, которые предлагаются правительством, я посмотрел, почти у всех это обязательно подчеркнуто, видимо, потому что многие будут лучше понимать введение минимальной ставки по часовой оплате труда. Это может коснуться каждого, но насколько это эффективная мера с точки зрения плана восстановления экономики?
Вы знаете, вот этот вопрос сейчас время мне сложно комментировать, потому что тут уже будет зависеть все от нюансов правоприменения. У нас ведь, например, есть минимальный размер оплаты труда, да, так сказать. Но в то же время понятно, что ряд бизнесов, ну, скажем так, функционирует вне вот этих обязательств. Точно так же и здесь. То есть, конечно, какие-то бизнесы это будет стимулировать к, ну, к выстраиванию новых отношений с работниками, ну, какие-то бизнесы останутся в тени и так далее. То есть здесь вот мне пока сложно. То есть, понимаете, гораздо важнее было бы, конечно, стимулировать бизнесы к обелению, в том числе, например, вот за счет привязки вот поддержки, нынешней поддержки к процессам обеления бизнеса. То есть это было бы, знаете, ну, честно, да, то есть мы платим налоги, но государство тогда и нам в большей степени помогает в периоды кризиса. Вот в эту сторону, конечно, надо двигаться. То есть, грубо говоря, понимаете, движение должно быть, так сказать, ну, навстречу друг другу. Государство двигается, и бизнес двигается. То есть бизнес обеляется, но государство помогает и так далее. Ну, в любом случае, встречное движение – это всегда эффективно.
Понял, спасибо. Владимир Сальников, заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Он был с нами на прямой связи. А вот Сергей, которого я уже цитировал, один из наших слушателей, кто пишет нам через Телеграм, напомню, Телеграм это говорит МСК-бот, СМС-портал +7 925 48 94 8. Звонить можно по номеру 7373948. Так вот, Сергей, который говорит, что это там главное, якобы великие инфраструктурные проекты, в которые много денег закопают, которые сами по себе не нужны, ну, то есть вот дороги, например, мосты, пароходы, я не знаю, все что угодно. Короче, не нужны эти вещи с точки зрения Сергея, но с чего он начинает? Ну, посмотрел я план. Так вот, 7373948, телефон прямого эфира. Вы тоже можете сказать о себе, как Сергей. Ну, посмотрел я этот план. Что вы выделяете с вашей точки зрения, если восстанавливать экономику? Вот триллионы денег надо тратить. На что эти деньги надо тратить с вашей точки зрения? А вот Сергей говорит, не надо их закапывать в инфраструктурные проекты. Что скажете вы? 7373948, телефон прямого эфира. 235-й вообще не понимает, что значит восстанавливать экономику. Это что, вернуть самозанятость? Их черный сектор, все ли восстановятся ранее работающие фирмы. Вот тоже вопрос на самом деле, когда вы заявляете, что вы собираетесь восстанавливать экономику, должны ли вы, к примеру, в качестве цели ставить восстановление того количества юридических лиц, которые были до начала кризиса. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, добрый прошу.
День. Егор. Но я считаю, что восстановление экономики может помочь только дешевые кредиты бизнесу в основном.
Ну, что такое вот дешевые кредиты?
Ну, сделать, я не знаю, там под 2-3-4 максимум процента и дать на, ну, не менее чем там на 3-5 лет.
Ну, смотрите, когда вы говорите про такие проценты, вы четко же понимаете, что значит это ниже рынка, ниже инфляции.
Да, ниже рынка, ну я понимаю, но ипотеку же сделали на Дальнем Востоке по 2%.
Ну, согласитесь, что ипотека это не бизнес. Бизнес это деньги, которые работают.
Но вы понимаете, что если деньги эти пойдут в экономику, в бизнес, то и рабочие места будут, и бизнес будет развиваться, и экономика будет, естественно, расти вверх.
То есть сама по себе попытка государства обеспечить бизнес заказами, кажется, вам маловато будет?
Да, конечно. Я считаю, что да. Но, во-первых, сейчас сколько бизнеса пропадет, сколько рухнет. Тому, как бы, естественно, кому-то, может быть, захочется восстановить свой бизнес, но вот такой процент он не рискнет сейчас брать. Ни один ресторатор сейчас не рискнет открыть ресторан.
Ну, в общем, в такое время обычно вот так вот не открывают, как мне кажется. Ладно, хорошо, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Вы о чем, Сергей? Давайте не будем спорить. 2% это ниже инфляции. Ну, давайте не будем хотя бы об этом спорить. Владислав Эдуардович, у нас были куча всяких проектов и стратегий, майские указы, стратегия 2020, ВОЗ ныне там, только выделенных денег нет. Ну, вот как-то насчет выделенных денег нет, давайте тоже будем, прежде чем писать подобного рода вещи, проверять. Деньги-то выделяются, в том числе и на развитие бизнеса. 7373948, телефон прямого эфира. Никитец пишет, значит, кто-то рушил экономику, если ее надо восстанавливать. Так ситуация порушила. Разве нет? Слушаем вас, здравствуйте.
Михаил, Москва, день добрый.
Прошу.
Смотрите, ну, занимаюсь недвижимостью, и, собственно говоря, есть такой момент, что в городе, например, Москва, очень много помещений были сданы в долгосрочную аренду условно за 2 копейки, которые пересдаются за 2 рубля. И вот эти вот 2 рубля арендной платы, они, собственно говоря, бизнесы душат. Да? Все помещения были выкуплены, и не выкуплены, а взяты в аренду. И даже продается право аренды с правом выкупа и так далее. То есть вот этот момент можно пересмотреть. Пониженная арендная
ставка. А как можно пересмотреть? Подождите. А как можно пересмотреть? Государство должно прийти к собственникам и сказать, не сметь сдавать по таким деньгам.
Нет, не к собственникам. Не к собственникам. Смотрите, есть у города помещения, которые они сдают в аренду за там условные 800 рублей квадратный метр. А человек, либо фирма, которая взяла у города в аренду за условные 800 рублей квадратный метр, пересдает это помещение за 1500 квадратный метр. Разница кладется в карман, а бизнес, который существует по такой арендной ставке, на грани рентабельности находится.
Но, с другой стороны, давайте. если бы бизнес не мог, как вы говорите, на грани рентабельности был, он бы перестал платить, и те бы разорились.
Ну, вот, собственно говоря, что и произошло, когда месяц-другой появился пропуск деятельности, да, он показал, что у бизнеса, у многого бизнеса нету денег на то,
но
чтобы
теперь, 2 месяца посидеть. Но теперь вы настаиваете на том, что государство должно как-то сделать а-та-та людям, которые у него
не
же взяли
так,
в аренду.
Смотрите, когда сейчас государство говорит, что надо, ну, когда бизнес говорит, мне нужны каникулы, как владелец помещения, Юрик, может дать каникулы бизнесу? Потому что это же его бизнес, сдавать помещение в аренду. Государство достаточно легко может дать эти каникулы. Оно не так сильно это заметит, как бизнесмен, который купил,
торговый
центр построил и так далее.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Просто это такой очень сложный процесс, тот, о котором говорил наш слушатель. Государство вроде как и заявляет о каникулах, но вы-то говорите о том, что государство как-то должно повлиять на тех, кто между государством и субарендатором, получается, ведь так. Так и вижу, как чиновничьи фирмы прикроют. Это все Сергей, 553-й. Выделяются деньги и пропадают без результата, убежден Владислав Эдуардович. Но это вот такие вот выступления с броневика, как это мы характеризуем у нас в эфире. Выделяются и пропадают без результата. Ну, то есть, бывает, наверное, и такое. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый день, Сергей, Москва.
Прошу.
Предприниматель, да, это самое, кстати. Смысл такой, я вижу эту проблему в таком, как бы, виде, да, то есть не надо набирать деньги в бюджет, да, то есть в виде налогов, в виде отчислений, надо это оставить все людям. Да, то есть что надо сделать? Надо сделать, чтобы у людей были деньги, чтобы они их тратили. Вот, если бы у людей не будет денег, они их не будут тратить, никакой бизнес не вырастет, да. То есть никто не будет хлеб покупать, квартиры покупать,
машины. Чтобы там, восстанавливать там, экономику, надо дать людям денег. Ну вот как нет, детям дают по 10 тысяч?
Нет.
А как?
Вы поняли меня. Видите, то есть снять налоги, предположим, там 10%. Зарплату сделать там тоже там 15%.
Пусть зарплата увеличится, пусть налогов будет меньше.
Зарплаты уменьшаются налоги, да.
Все, я понял. Вот так восстанавливается экономика, или как наш слушатель только что описал эту ситуацию, тогда пойдет движуха.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минобороны, это сегодня в новостях появилось сообщение, отбирает добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса. Все кандидаты прошли предварительное обследование и тестирование. Это пресс-служба Минобороны об этом сообщает. 50 военнослужащих, они вакцину готовы испытать на себе. Сегодня первая группа или, может быть, завтра приедет в специальное учреждение при Центральном научно-исследовательском институте Минобороны. Видео уже опубликовал телеканал РЕН-ТВ. Параллельно приходят сообщения о том, что и гражданские структуры отыскивают добровольцев, которым даже порядочные деньги обещают для того, чтобы участвовать в подобного рода испытаниях вакцин от коронавируса. Я, во всяком случае, видел цифру в 100 тысяч рублей. Речь не идет о тех, с которых мы начали, людях, которые работают по линии Министерства обороны, но вот гражданских лиц, я, во всяком случае, слышал такую цифру или видел ее где-то в социальных сетях, гражданским лицам даже такие деньги обещают. Параллельно вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявляет, что массовую вакцинацию от коронавируса уже можно планировать, и ее можно будет начать осенью при условии успешных тестов вакцины. До осени, как мы понимаем, уже менее 3 месяцев. Юрий Дрыгин, доктор химических наук, заведующий лабораторией Института физико-химической биологии имени Белозерского при МГУ имени Ломоносова, он с нами на прямой связи. Юрий Федорович, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Скажите, ну, первое, обычно добровольцам платят и хорошие деньги платят за испытание вакцин?
Ну, действительно, это так, хотя есть и добровольцы, которые осознанно, добровольно это делают. Но здесь речь идет, как я понимаю, о случае с людьми, принадлежащими к армии. И если я правильно понимаю, вас интересуют вакцины, которые испытываются на военнослужащих, нет?
Нет, смотрите, а это следующий вопрос. Значит, скорее всего, военнослужащим, гражданским, видимо, платят деньги, военнослужащим, возможно, не платят, возможно, платят, но а для чего военные отдельно проверяют вакцину, а гражданские отдельно?
Ну, я не думаю, что здесь все-таки речь имеет меркантильный характер. Все-таки в армии, честно вам скажу, это проверить проще. Просто из-за того, что дисциплина. И более того, армейская дисциплина, она строже, чем бытовая. Тоже важно в экспериментах. И плюс ко всему, организовано все, может быть, лучше. Более того, насколько я понимаю, все это организовано на базе Центрального института исследований Министерства обороны. То есть это в городе Кирове, насколько я
Вот когда вы говорите о том, что для успешных испытаний нужна большая дисциплина, что имеется в виду? Люди гражданские могут что-то не то съесть, как-то не так себя вести, или что имеется в виду?
Ну, во-первых, не так себя вести. То есть человек отключается от программы добровольно, так сказать, ну, под каким-то обстоятельством. Иногда субъективным, иногда объективным, и это... Все-таки в эксперименте нужен порядок, в научном эксперименте в частности. А здесь это все-таки научный эксперимент.
Как отбирают добровольцев и насколько опасен этот труд быть добровольцем-испытателем вакцины?
Ну, отбор добровольцев происходит главным образом все-таки на добровольной основе, но здесь вот другой случай, приказали и выполняй. Поэтому здесь грамотно должны были специалисты, которые занимаются разработкой вакцины, отбирать контингент для этого. Здесь, опять-таки, не тот случай. Как я понимаю, в армии служат все-таки здоровые люди, а мишенью вируса, так сказать, становится, вернее, наиболее тяжелые последствия от инфекции как раз у людей больных, не очень здоровых.
То есть, когда испытывают, я прошу прощения, то есть, когда испытывают вакцину, все-таки ее испытывают не только на абсолютно здоровых людях?
Вы знаете, пожалуй, что все-таки нет. Все-таки берут здоровых людей, потому что слишком опасно. Дело все в том, что это небезопасные эксперименты, конечно. Небезопасны именно потому, что мы до конца-то вообще не знаем всех последствий инфекции. Тут вот, тут есть подводные камни. И один из них, вот, например, возникновение автоиммунного заболевания. Я поясню. Дело все в том, что вирусы часто мимикрируют. То есть они как бы пытаются быть похожими хотя бы частично на клеточные какие-то структуры, на клеточные белки, например. И вот по последним известиям, которые есть у меня... Вирусный вот этот вот белок, капсид, который находится на поверхности капсида, у него обнаружена последовательность из 8 аминокислот, полностью идентичных белку натриевого канала эпителиальных клеток. А эпителиальные клетки, они, вообще говоря, эпителий клеток, он для организма важен очень. И, стало быть, антитела, полученные на, так сказать, этот белок, могут и потом с клеточными белками взаимодействовать.
Смотрите,
и могут быть в виде автоиммунного заболевания.
Много вопросов, да, но скажите, насколько с вашей точки зрения имеет право на существование вот это заявление вице-премьера Чернышенко, что вот сейчас только отбирают добровольцев для испытания вакцины, а массовую вакцинацию можно будет осенью начать? Вы видите такие перспективы или это слишком жизнерадостно?
Ну вот, насколько я, так сказать, в курсе, я так понял, что на добровольцах в институте Гамалеи, в центре эпидемиологии, вообще уже, так сказать, есть люди, которые считают, что они вакцинированы. Более того, как я понимаю, наше Министерство обороны, оно говорит о том, что испытания уже проведены, и как бы в июле собираются закончить...
То есть это реально к осени, просто у нас последние секунды до новостей, реально к осени перейти к массовой вакцинации, учитывая то, что мы знаем о том, как идут испытания.
Это очень оптимистичный сценарий, очень оптимистичный, но он не исключен, да.
Спасибо. Юрий Дрыгин, он доктор химических наук, заведующий лабораторией Института физико-химической биологии имени Белозерского при МГУ имени Ломоносова. Он был с нами на прямой связи, мы обсуждали испытания вакцины от коронавируса, которые идут и по гражданской, и по военной линии, но при этом идут так, что есть заявление на правительственном уровне, что массовую вакцинацию от коронавируса можно будет начинать уже осенью.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», 2 июня, сейчас 16:35, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Говорим о главных событиях этого дня, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы. Все в прямом эфире, смс-портал работает, можно писать через телеграм, можно звонить в прямой эфир. А вот две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время. Ну, во-первых, возобновление части экономики в Московской области. С завтрашнего дня там не только парикмахерские, но даже солярии и сауны начинают работать. Отдельно оговорено, что открываются завтрашние дня в Подмосковье также спа-салоны. А каковы санитарно-эпидемические требования к такому бизнесу? Насколько вообще выгодно открываться в новых условиях? Об этом поговорим прямо сейчас. А еще одна тема для обсуждения минут через 10 – это заявление одной из исследовательских служб о том, что до четверти рынка игрушек в России теперь занимают подделки.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, с завтрашнего дня в Подмосковье открываются салоны красоты, спа-салоны, солярии и сауны. Речь идет о заведениях площадью до 400 квадратных метров и с отдельным входом. Так, во всяком случае, объявили власти Московской области. Они говорят, что следующее, что будет открываться, следующим шагом по смягчению ограничений, может стать и открытие больших торговых центров. До этого в Московской области уже возобновили работу производственные предприятия, строительные компании, оптовики, заработали автосервисы, шиномонтажки, автомойки, предприятия бытовых услуг, химчистки и даже, если они там есть, автокинотеатры уже могут работать. В регионе отменили пропуска, ужесточили масочный режим, теперь за отсутствие масок делают не замечание, а штраф выносят в 4000 рублей. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Код города 495, нам нужны жители Подмосковья, те, кто занимаются бизнесом, который теперь можно открывать. Ну вот, к примеру, среди наших слушателей, может быть, есть кто-нибудь, у кого есть подмосковная парикмахерская. Или, как это называют по-умному, салон красоты. 7373948. Какие требования перед вами ставят? Слушаем, здравствуйте. Нет, не получается. 7373948. Тогда перезвоните. Может быть, тогда получится. 7373948. Телефон прямого эфира. В Подмосковье многое что уже работает. С завтрашнего дня салоны красоты начинают работать. Или парикмахерские, попросту говоря. Насколько ужесточается требование к тому, как организована будет работа? Вот хотелось бы что услышать. Если это ваша история, если вы знаете, как вы завтра будете работать, наберите номер 7373948. Нет, вот сейчас мы что сделаем. Сейчас к нам присоединится Владислав Корочкин, он председатель Совета Московского областного отделения опоры России. А потом жду ваших звонков. Владислав Леонидович, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Скажите, насколько серьезные требования власти, прежде всего санитарные власти, высказывают к этому вновь открывающемуся бизнесу? Вообще, работать-то можно будет тем самым спа-салоном, солярием, сауном и салоном красоты в новых условиях?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что требования все-таки несколько смягчены, и они носят в основном рекомендательный характер, то есть как бы воспринимается как все как будто обязательно, но это не совсем так. Мы, собственно говоря, об этом тоже говорим. И с точки зрения первоначальных требований, то они уже не такие жесткие. Например, камеры нужно ставить не там, где обслуживаешь клиентов, а только в помещениях, где находится постоянный персонал. То есть это уже несколько легче, чем было в первоначальном варианте того, что есть. В целом же, конечно, затраты, которые компании должны нести, они все еще достаточно серьезные. И не все, наверное, смогут их после 3 месяца простоя реализовать. Вот. Поэтому кто-то сможет открыться, кто-то, наверное, будет ждать, когда все это дело закончится, или требования будут еще более смягчены там, на втором или на третьем этапе смягчения выхода из пандемии.
Скажите, вы-то как предприниматели уже в курсе, а многие из клиентов наверняка еще не очень понимают, что за камеры их ожидают, к примеру, в салонах красоты, когда они туда придут?
Не, ну, мне кажется, в салонах красоты там уже как бы вопрос снят в основном, потому что во многих салонах красоты вот этих помещений, где находится постоянный персонал, просто нет. Они все общий зал и больше ничего. Ну, в крайнем случае, вот в эту кухню поставят одну веб-камеру для того, чтобы там не заходило сразу несколько человек на 2 квадратных метра. Мне кажется, это уже не так сложно, и более того, может быть, это даже полезно, потому что все-таки опасность второй волны и возникновение очагов коронавирусной инфекции, она достаточно большая. И вот мы только что проводили конференцию с таким представительным участием Вольное экономическое общество, академики. Всем понятно, что сейчас ничего не понятно, что будет дальше. И как будет развиваться выход из кризиса, и что будет происходить там в сентябре, в октябре, ну, предсказать достаточно проблематично. Поэтому лучше перестраховаться, если возникнет там несколько больных в том же салоне, открывшемся салоне красоты, ну, наверное, его тут же закроют опять. Лучше этого не допускать, если уж один раз открылись, чтобы продолжать работать, а для этого нужно все-таки обеспечивать максимальное обеспечение всех санитарно-гигиенических требований.
Понятно, спасибо. Владислав Корочкин, председатель Совета Московского областного отделения «Опоры России». Завтра в Москве, точнее нет, вот это неправильно, потому что в Москве не завтра, а вот в Подмосковье завтра открываются салоны красоты. Там новые требования, санитарно-эпидемические требования, и это означает, что расходы тех, кто содержит, к примеру, салоны красоты, солярии, сауны, спа-салоны, все это завтра в Подмосковье открываются, расходы на это явно увеличатся. Возможно, это будет вынуждать их увеличивать и тарифы. 7373948, телефон прямого эфира. Хотелось бы все-таки услышать кого-то, у кого есть подмосковная парикмахерская. Ну, то есть, вот что изменится с завтрашнего дня, ну, вот с точки зрения, к примеру, рабочих мест парикмахеров. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Да, здравствуйте. У меня вот жена работает в Подольске парикмахером. Им сказали завтра выходить, спецодежду работодатель за их счет купил, а не за свои деньги.
Что такое спецодежда?
Ну, вот, как говорят, что вот эти вот перчатки, халаты.
То есть они будут, завтрашние парикмахеры в Московской области будут в каких-то особых халатах, тапочках и перчатках?
Ну да.
Им как-то объяснили, больше будет у них рабочих мест, меньше будет рабочих мест?
Меньше.
То есть и рабочих мест будет меньше. А про камеры им что-нибудь говорили?
Нет, по поводу этого ничего не говорили. И еще вопрос такой, не вопрос, а сказать хотел. Вот 3 месяца уже не работают парикмахерские, и все эти 3 месяца заработная плата не выплачивается ни копейки работодателям, своим, как сказать, парикмахерам.
Ну а откуда он возьмет с другой стороны?
Ну что?
Ну а откуда он возьмет с другой стороны?
Нет, так он до этого, это человек отработал месяц. И ему за это даже не заплатили.
Даже за то не заплатили. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, привет.
Да, привет.
У меня, знаете, строительный бизнес. Я пораньше столкнулся. У меня 15 мая я вышел на объект, 15-го, на государственный тендер у меня был выигран. Вы знаете, и тогда даже запрета никакого не было на работы. Фактически... Никто, у меня государственный заказчик, администрация из Московской области, одного из районов, они не знали, можно мне работать или нельзя. Потому что никаких запретов официальных, чтобы я не вел свою деятельность, нет ни у кого. А сейчас ввели вот эти все журналы. Короче, вести их нельзя. Полная хинея. Журналов там черти сколько штук. Ну, формализм опять. В общем, формально заполняем.
Но что вы заполняете, чтобы мы хотя бы понимали, чего вы отчитываетесь перед властями?
Журнал отбора анализов на COVID-19. Вот я, строительная организация, веду журнал отбора анализов.
Ну, анализы-то вы хоть отбираете?
Нет, конечно, я же не лаборатория.
Да, но вы же должны каким-то образом проводить анализы для своих сотрудников.
Каким образом я могу, как строительная организация, проводить анализы?
договориться, к примеру, с медицинским центром. Возможно, это имели в виду?
Вот, вот смотрите, они, да, они там, знаете как, договор на поставку вот средств защиты я должен был предоставить. Ну, например, договор на поставку средств защиты. То есть у меня в тендере, у меня в моей смете нету этих затрат. Интересно, из каких денег я должен взять.
Но при этом вы продолжаете выполнять тендер, не выполняя новые требования.
Смотрите, да, нет, ну как, я выполняю формально, конечно, что-то делаю. Вопрос в том, что денег на это не заложено. По срок у меня никто не у меня есть, я должен завершить в течение, ну, там, 45 дней. В общем, 1 июля я должен завершить, да, все. Ограничения вот эти какие-то есть, но они никто не знает, по-настоящему они или нет. На договор, на скорость не влияют, я должен все сделать как положено, доплат никаких нет, но у меня должна быть медсестра дополнительно, должны быть, я анализ...
Вы другое скажите, то есть у вас реально медсестры нет, они это знают, но не закрывают?
Нет, а медсестра, знаете как, они говорят, у вас должна быть медсестра, но я говорю, я сам беру температуру, меряю, пирометр, вот этим строительным. Да, это же не запрещено мне мерить. Журнал есть у меня, действительно, да.
Хорошо, понятно, спасибо. 40-й пишет, от таких требований разориться можно. Ну, ведь видите, как практика показывает, можно не особо разоряться, а делать вид, что ты эти требования выполняешь. Ну, если верить нашему слушателю. Сергей пишет, так разве Москва не обещала бесплатно тестировать рабочих? Мы сейчас про Подмосковье говорим, вы не забывайте об этом. 7373948, телефон прямого эфира. С завтрашнего дня в Подмосковье начинают работу уже даже салоны красоты, спа-салоны, солярии и сауны. Речь идет о небольших, ну, если так можно говорить, небольших заведениях площадью до 400 квадратных метров и с отдельным входом. Если все это есть, с завтрашнего дня они заработают. Но есть определенные требования, дополнительные санитарно-эпидемические требования, которые при этом придется выполнять. Помните, один из наших слушателей уже позвонил и рассказал нам, что его жене понадобится там новая форма, что рабочих мест в парикмахерской станет меньше и так далее. Возможно, что-то подобное ждет вас завтра, когда вы попытаетесь прийти в парикмахерскую и выясните, к примеру, что там к парикмахеру придется стоять в очередь.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня в средствах массовой информации появилась такая цифра. До четверти рынка игрушек в России теперь занимают подделки. Говорят, что продажа контрафакта достигла таким образом трехлетнего максимума. То есть вот за последние три года столько подделок на этом рынке не было. Газета «Коммерсант» пишет, ссылаясь на результаты исследования компании Brand Monitor. По информации этой компании, оборот сектора игрушек достигает 30 миллиардов рублей в год. 26 миллиардов продают в офлайн магазинах и на вещевых ярмарках, 4 миллиарда только в онлайне продают. Ну и вот говорят, что до 30% рынка игрушечного оружия, к примеру, это подделки. 30% кукол – это подделки. 35% игрушечных роботов – тоже подделки. Ну и всякие коллекционные фигурки – там даже больше. Кирилл Кириллов – исполнительный директор той самой компании Brand Monitor. Он с нами на прямой связи. Кирилл, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Ну, во-первых, что такое подделка игрушки? Она ведь продается, видимо, в магазине. Вы же рынок изучали. Что, в магазинах можно реально продавать какие-то подделки?
Да, ну, первый вопрос. Что такое подделка? Подделка – это не оригинальная, не произведенная не тем производителем игрушка, на которую незаконно нанесли товарный знак. И да, она встречается и в магазинах. Ну, под магазинами мы имеем в виду не только большой магазин в торговом центре. Магазинами мы называем и просто отдельно стоящие магазины, и палатки в переходах, и небольшие островки в торговых центрах.
У них тоже встречаются подделки. Я все равно еще должен уточнить. То есть это не опасно для здоровья, это опасно для рынка?
Я такого не утверждал. Каждую игрушку, ну, оценивать ее опасность или безопасность для здоровья нужно оценивать отдельно. Я могу сказать, что встречаются контрафактные игрушки, которые опасны для здоровья.
Так, а рядовой потребитель может как-то отличить подделку от нормальной игрушки?
Зачастую, если держать в левой руке подделку, в правой руке оригинальную игрушку, отличить бывает довольно сложно. Вот, поэтому, как правило, отличить оригинал от подделки может только либо сам бренд, либо эксперты бренда, либо компании вроде нас. и без специальной подготовки делать это бывает довольно сложно.
Теперь по поводу трехлетнего максимума. С вашей точки зрения, в чем объяснение того, что именно сейчас контрафакта стало настолько больше, чем прежде?
Это связано, с одной стороны, с тем, что развивается интернет-торговля, и со временем все больше и больше игрушек, все больше и больше торговли уходит в интернет. Более того, в интернете продавцы оказываются более защищенными, чем при продаже в традиционной торговле, когда они имеют физическую точку, куда к ним может прийти полиция и изъять продукцию. Вот. С другой стороны, снижение покупательской способности, скачки курса рубля, все это приводит к тому, что люди часто не могут позволить себе оригинальную продукцию и выбирают дешевую продукцию, а именно контрафактную.
Тогда еще, правильно ли я вас понимаю, что вы сейчас по сути утверждаете, что в онлайн-продажах встретить контрафакт вероятнее, чем в офлайне?
Я утверждаю, что последние 3 года все больше и больше товаров, в том числе игрушек, продается в интернете. И если в онлайне, если в офлайн-торговле покупатель может покрутить игрушку в руках, повертеть и попытаться понять, она качественная или некачественная, то сделать это в интернете, по сути, невозможно. Вы контактируете с товаром только в тот момент, когда товар вам привозят домой. И до этого времени вы не контактируете с товаром и не можете судить об оригинальности и контрафактности товара.
Тогда про бренды. Вот вы сказали, что специалисты могут с трудом, но могут отличить поддельную игрушку от неподдельной. Так вот, специалисты и бренды, прежде всего, которые игрушки производят, они следят за русским рынком в этом смысле?
Да, конечно. На самом деле, в России ведется довольно массовая работа по борьбе с контрафактом и в интернете, и в традиционной торговле. И более того, эта работа ведется не только силами бренда, но и в этой борьбе принимают участие и наши правоохранительные органы, в том числе полиция. То есть ежегодно организуются 1000 рейдов по контрафактной продукции и изымаются тонны контрафактных игрушек, и не только игрушек, и всех других отраслей производства.
Но несмотря на эти тонны, доля контрафакта все равно растет.
Да, такое есть.
Спасибо. Кирилл Кириллов, исполнительный директор компании Brand Monitor, был с нами на прямой связи. Потребители, как вы выбираете игрушки для детей? Ведь среди них могут оказаться до трети, где-то в среднем 25%. То есть каждая четвертая игрушка может оказаться контрафактной. Это не факт, что каждая контрафактная игрушка будет обязательно опасна для здоровья вашего ребенка, но такое гипотетически возможно. Как вы относитесь к тому, как выбирать игрушки? Ну вот, к примеру, покупаете ли вы игрушки в онлайне? Ну, то есть через интернет, не пощупав ее, что называется, в торговом зале. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу вас. А вас не слышно, извините. Оригинал очень дорогой, выбрать просто это дорого, это дешево, пишет Мартин, 685-й. Но тут же такая история. Можно действительно покупать одну, но дорогую игрушку. Можно 3, но недорогих. При этом недорогие игрушки будут израсходованы довольно быстро, как вы понимаете. А вот, может быть, они, может быть, кто-то даже так подходит к этому. Но она быстро порвется, сломается, мы выбросим, не успеет нанести вред. В чем проблема подержать в руках игрушки при доставке? Это Сергей 556 пишет. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Я не знаю, вас не слышу, но вот проблема с игрушками была.
Как вы выходите из этой ситуации?
Ну, покупаю теперь непосредственно в магазине. Очень было обидно и невозможно.
Не получается у нас услышать. Какие-то проблемы со связью. 7373948. А вот Рогов пишет, что почти все игрушки покупают в онлайне. Виктор Экскаватор пишет, что щупает и нюхает. Ну, то есть тоже офлайн-магазины предпочитают для этого. 7373948, телефон прямого эфира. Мы сейчас перегружаем нашу телефонную машину. Будем надеяться, что в ней была проблема. Как только... Да, все, уже перегрузили, и поэтому выходите в эфир, слушаем. Здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Москва. Ну, вы знаете, много же мест, где можно подержать, посмотреть, те же самые Ашаны, в Москве много крупных, ну и не только в Москве, детских магазинов, где
покупают
и через интернет, и живьем. То есть вот так вот, допустим, я заказывал в подарок девочке одной из самокат, выбрал, посмотрел, потом приехал, взял. И насчет контрафактных игрушек, не забывайте такой момент. Больше половины их куплено спонтанно. То есть идет там мама, папа с ребенком, видят в киоске Союз-50 там что-нибудь. Ой, папа, ой, мамку. Вот-вот как раз в таких местах случайных этого контрафакта много. И даже в Москве.
Смотрите, но родители тогда должны это понимать, и да, как бы трудно это ни было, там не покупать ребенку.
Ну, понимаю. Знаете, есть места, где, скажем так, допустим, какой-нибудь небольшой российский город, райцентр, в котором 2-3 магазина, где они действительно нормальные, но дорогие, а все остальное, привезенное с оптовых рынков, оно вот именно такое, контрафактное. И тут просто выхода нет, плюс еще ценовая ситуация у людей.
Я сейчас про выхода нет все-таки. То есть, если мы говорим, что это может быть опасно, вы говорите, но выхода нет, покупаем опасное.
Сознательно даже покупают, но я просто вот вижу, я много по России езжу, вижу эти игрушки, у меня у самого маленький сын, которому действительно много всего покупают, и по просьбе, и в подарок. Но я вижу, и их на самом деле, вот эти вот контрафактные игрушки, их фактически сразу видно. А то, что они ломаются, грубо говоря, что там настоящая фирменная, 3 года продержится, а поддельная... полгода. Ну, слушайте, дети моментально все ломают, быстро от игрушек отходят. То есть это даже выгодно в каком-то смысле, хотя это очень вредно.
Ну, то есть это не, даже если это опасно, это не успеет нанести существенный вред.
Ну, по-разному. Если будут грызть или еще чего-то, то вполне возможно.
Но это уж совсем вот другая история. Понял, спасибо.
Такого ужаса, как было раньше, когда вот какие-то вещи или игрушки...
Там-то нюхать было невозможно, давайте, да, не будем вспоминать даже. 7373948, Сергей, как... Сергей 556, да? Я как отец мальчика уверяю вас, дорогие дешевые трансформеры ломаются одинаково быстро. Ну, это все знают. 7373, обычно вместо Лего покупаются китайские аналоги в онлайне. Просто это намного дешевле. Это Сергей Голубев, 538. Купили дочке игрушку онлайн на Новый год от Деда Мороза. Она не работает. Как было объяснить ребенку, что Дед Мороз подарил неисправную. С тех пор покупаем только в магазине, пишет Тимофей. Тимофей, ну вы можете еще заказывать заранее, чтобы успеть поменять. Ну, если что. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Нет, не получается. 7373948. Есть мастерицы, которые изготавливают набивную игрушку, которую можно стирать. У этих мастериц покупают игрушки мамочки. Это 40-й рассказывает о экологически чистых, видимо, игрушках. Хотя, с другой стороны, откуда вы знаете, насколько экологически чисты те ткани и та набивка? Вы же вряд ли проверяли. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый день. Я по поводу игрушек.
Да, вы в эфире.
Смотрите, по поводу контрафакта. Производители, ну, то, что продается в офлайн-магазинах, еще при контрафакту приравнивают то, что введено в обход представительств их. И поэтому как бы отсюда еще такое большое количество контрафакта у нас на рынке.
Нет, так мы же как раз говорим о том, что рядовому потребителю вот такой... Как бы с точки зрения потребителя нормальный контрафакт отличить от ненормального контрафакта вообще невозможно.
Да, я согласен, но как бы статистика говорит, что все контрафакт. Что введено в обход представительства, это все контрафакт. Вот и все, собственно.
Нет, так с этим-то мы не спорим. Но это же статистика, а мы-то пытаемся понять, что это с точки зрения судьбы ребенка, который с этим будет жить и работать какое-то время. 7373948, телефон прямого эфира. Мы обсуждаем историю на рынке игрушек. Пришли сообщения о том, что продажа контрафакта на этом рынке достигла исторического максимума. Ну, во всяком случае, за последние 3 года исследовательская компания Brand Monitor рассказала журналистам, что в секторе игрушек до четверти игрушек может оказаться подделкой. 7373948, телефон прямого эфира. Если вы с нами на связи, то выходите в эфир. 7373948, этот номер набирайте. Да, вы в эфире, слушаем.
Здравствуйте, я считаю, что вообще так это ужасно, то, что такое контрафакт. Это все должно быть наказуемо, обязательно.
А как вы все это будете проверять?
Это можно отследить по камерам, буквально.
По камерам?
Конечно.
Понял. Надо поставить везде камеры и отслеживать буквально каждый товар, в том числе и на рынке игрушек. Как бы то ни было, пока этих камер, видимо, нет. Пока мы знаем только одно. Продажа контрафактных игрушек на российском рынке достигла максимума за последние 3 года.